Глава 26. Благородный дом Воссер бросает вызов компании Клешня на схватку 3-на-3 в тоннаже средних досов со снятием аренных ограничений на технику, боеприпасы. «С чем могу дом Воссер только поздравить?» – честно ответил я. «Детали, уважаемые арбитры, детали». «Тоннаж вам известен», – чопорно ответил один из них. «Что вам еще угодно?» «Ну, как минимум, удаление зрителей из 20-километрового радиуса», – мечтательно закатил глаза я.
«Зачем?»
– осторожно поинтересовался старший арбитр. «Ну как зачем? Забью мармелона плутонием и твердым водородом, да и рвану нахер, потер лишний я. На арену телепортатором закину, тоннаж соблюден, ограничения сняты».
«Вы издеваетесь?»
«Я описываю то, что я могу совершить в рамках вами озвученного. Подчеркиваю, полностью в рамках вами озвученного, ничего не нарушая. Ну ладно, как гуманист могу не термояд использовать. Октогена там или полициклического нитрамина сотню тонн. В тоннаже укладывается».
«Вы понимаете, что это неприемлемо?»
«А вы понимаете, что либо вы четко описываете условия, или я и вправду разнесу все нахер? Эти ваши воссеры совсем свихнулись», – возмутился я. «Вы вообще в курсе, что мне пришлось какую-то дурацкую перестрелку на выходе из Кистеня устраивать?» Последнее было, скорее, комично, но исключительно в силу привлечения раков донных к охранной деятельности. Дело в том, что технические коммуникации в непосредственной близости к причальной палубе не содержали сложной электроники, в том числе и наблюдательного типа. Глубже в недрах, да, но в непосредственной близости их просто не ставили. Сухой старт, в смысле аварийное врубание реактивного движка, корабля от станции был регламентной, хоть и аварийной процедурой. Соответственно, вакуум, перепады температуры и прочие прелести. Но и выходило, что прилегающие коммуникации скорее были ориентированы на то, чтобы удержать возможную пиздецом у работающего в непосредственной близости движка и не дать станции провентилироваться вакуумом. Ну и как следствие, всякие топливопроводы, грузовые каналы, шахты с кабелями питаний и прочее подобное было толстым, жаропрочным, хрен толком просвечивающим радарами. Кроме того, особых радаров внутри станции не направишь. Станционники за работу космического радара в активном режиме на станции прибьют и скажут, что так было. Те из них, кто выживет от импровизированной микроволновки. В общем, как выглядела эта комичная, но ни хрена не смешная картина. Открывается шлюз Кистеня, в него бодро щемится полтора десятка раков, беря под прицел периметр, а через пару секунд начинают со страшной силой садить электроразрядниками. Ну и из потолочных люков в ответ на эту пальбу начинают, как спелые яблочки, сыпаться типы в легких доспехах. Сыпется, нужно отметить, с разнотипными и нихрена неприятными стрелялами. И врагов постреливают, но полиморфный металл археотехнических дроидов на основные типы ручного, пусть даже тяжелого ручного вооружения, чихал нановирусно. И какой-то паразит, искренне надеюсь, один из тех, кого расплющило об палубу, а не просто поломало, садит по открытому шлюзу Кистеня термобарической дрянью, довольно мощной, бестолку, аварийные створы более чем за секунду захлопнулись, но сам факт. В общем, через пару минут, получив доклад, что все чисто, я приоткрыл на сантиметр створки, закинул парочку светошумовых гранат, раком похер, а мне спокойнее. Высунул лазерник и полюбопытствовал на тему «Есть кто живой?». В общем, несмотря на комичность убийцы пада, все это довольно сильно напрягает, а без раков, без жертв бы мы не обошлись. И спасибо Дживсу и Коте за параноидальный режим дроидов. В базовом режиме раки могли начать думать, а не техники или какие, или еще что.
«Причастность дома Воссер к нападению на вашу компанию не установлена», – чопорно выдал арбитр.
«Ну да, а наймиты эти, из которых треть отставники Воссеровской гвардии, просто неудачно пошутили», – покивал я. «В общем, господа арбитры, официально ставлю вас в известность. Если аренные ограничения сняты полностью, разнесу все нахер. Кто не спрятался, я не виноват», – привел я неотразимый аргумент. «Или вводите четкие рамки насчет используемого оружия, мощности и прочего».
«Это не принято, капитан Дрей».
«Уважаемые арбитры турнирной арены, позвольте мне, безусловно, со всем уважением поставить вас в известность.
Мне похуй на то, что у вас принято. Есть четкие правила и законы турнирной арены. Если они что-то не предусматривают, это не мои проблемы, как и не проблемы компании «Клешня». Моя позиция достаточно обоснована и понятна».
«Более чем, капитан Дрей. В свете вашей позиции арбитрат турнирной арены просит сутки на согласование деталей с вашими противниками».
«Возражений не имею», – ответил я, подумал, а не шмыгнуть ли мне носом, но посчитал, что это будет перебором. Арбитры свалили, а задумчивая Надя уточнила.
«Хочешь обезопаситься от сюрпризов, типа прошлого?»
«Естественно», – покивал я. «Ну или вправду повзрывай все нахер, возиться еще с этими психами».
«Да, припоминаю», – фыркнула Надя. «Ты что-то говорил о традиции вызова на дуэль у тебя на родине».
«А, это когда с размаху по морде латной перчаткой. Ну а если перчатки нет, или вызываемый увернулся, скотина такая, столом или канделябром каким. Очень благородно, нужно отметить. Воздел я клешню с наставительным пальцем». В общем, арбитры приперлись на следующий день со снятием турнирных ограничений на боеприпасы, и все. Видно, пронял образ раскручивающей поларены, образ доса камикадзе. А у нас выходило три средних доса и вопросов, кто идет воевать, ну, почти не было. Меня всякое бабье хотело оставить, взяв вместо лангуста черепаху. «Фиг вам», – привел я неотразимый аргумент. «Черепаху имеет смысл брать только в случае лучевых досов, а воссеры работают артиллерией. Толку от черепахи ноль, разве что снарядоуловитель, да и не продержится она».
«Кроме того, нужно отметить, сэр, что по имеющимся у меня сведениям, боеприпас для досов дома Воссер снабжают единоразовыми М-разрядниками».
«Вот, считайте, черепаха половину эффективности теряет, если не больше. Все проекторы сожжет нахрен», – отметил я.
«Мышь?
И что он сделает, могильщик? Вот от тебя не ожидал. Были ли у нас тяжи? Но вы, блин, что, специально пытаетесь массу залпа уменьшить?»
«Варианты предлагаем. Не скрипи, краб. Так-то да, трэпщика на арене. Если враги не ракетчики, толку немного».
«В общем, вариантов, кроме иглы, аспида и лангуста, я не вижу. Эми боеголовки, конечно, херово. Разгонники глючить могут. Надо думать. Да и раз ограничения на боеприпас сняты, тоже варианты обкатать не помешает».
«А ты, кроме уранового лома или кумулятивного снаряда, что-то в качестве боеприпаса для разгонников видишь?»
«А вот хрен знает», – честно признался я. «Потому и предлагаю думать. И да, Лори, поработаем над дополнительной защитой от Эми. Хер, конечно, все экранируем, но хоть что-то».
«Сделаем, а можно полностью».
«А двигаться-то сможем?»
«Да, но медленно, и с маневрированием проблемы будут».
«В общем, нахер не надо», – подытожил я.
«Сэр, вынужден отметить активность в тех мастерских дома Воссер».
«Вот точно гадость какую-то готовит», – пророчески выдал я. «Дживс, что у них там?»
«С двух досов класса «Богомол» снимают дальнобойную артиллерию, ставятся прыжковые двигатели и крупнокалиберные короткоствольные орудия, сэр, ближнего боя».
«Стоп», – поднял я клешни, подумал минуту и уточнил. «А третий – с эмишным дальнобоем?»
«Скорострельным, сэр».
«Хитрые паразиты», – оценил я.
«Они, значит, выводят ваши разгонники из строя», – озвучил могильщик.
«Не выводят».
«Похер, болты хер знает, полетят или нет. Может, и ствол или разгонное кольцо цепануть».
«А сами в это время прыжковыми движками вплотную и...» «Ну, понятно», – подытожил я. «Так, Лори, показывай свою полную броню. В таком раскладе похер на мобильность. Даже смешнее получится». Лори показала, а я впал в челодлань. «Это смешно им получится. Мы в этих коробах разгонники минуту наводить будем».
«Четверть минуты, не больше».
«Похер, все равно не успеем. Не вариант». «Так, а что мы вообще к этим разгонникам привязались?» – сам себе спросил я. «Нет, классная вещь, но сейчас эти типы именно против них работают. Аспид, тебе средний калибр поставим, пушки», – задумался я. «И похер тебе на их эми».
«А мы в ближний бой?» – задумалась Надя.
«Ну да, только скорее средний. Те же короткостволы. Ну и, наверное, я приму функцию танка. У тебя игла все же легковата, особенно без разгонника».
«Кумулятивные снаряды?» – уточнила Лори.
«Знаешь, вот опасаюсь», – признался я. «У них же именно картечницы, а детонация кумулятивного снаряда в стволе или коробе мне ни хрена не нравится.
Пакеты бронебойных игл, я думаю. И да, Лори, нужны шипы на ноги лангусту. Там удары от попадания будут мощные.
Иглами эти богомолы мы ковырять будем долго, если очень сильно не повезет.
Ну, может и повезти, и вообще-то. А так, Надя, у нас досы вообще-то. Ближнебойные изначально. Хотя поработать придется. И работать будем в паре. Тебе щит некуда девать, масса невелика. А вот пробойники у тебя...
«Хорошие у меня пробойники, что да, то да», —
довольно покивала подруга.
«А я?»
— прошипел Аспид.
«Аспид, твоя задача, их снайпер, понятно же», — выдал могильщик. «Краб с иглой принимают на себя их попрыгунчиков, а твоя задача — выбить снайпера, а потом помочь, если нужно, в чем я охеренно сомневаюсь».
«Угу, и отвлечь этого снайпера от нас — тоже фактор немаловажный».
«Да там скорее разнесу, если сносный калибр будет», – задумался Лин. «Хотя жаль, разгонников не поставишь, ну да ладно».
В общем, опять принялись делать-переделывать. Щит из колдунского металла в данном случае не годился. Меня вместе с ним на иглу уронит. Или просто снесет, так что возились с амортизирующим композитным. Вещь одноразовая получилась, но бой нам предстоит скоротечный, а давать расстреливать нас мы и не собирались. И вот выходим мы все такие боеготовые и красивые. Троица вражин пригнулась, а верхний малокалиберный. Искрострельные роторники дальнобойного богомола выпустили рой пуль. Пиздец! Все, что я смог сказать в первую же секунду. Дживс, какого хера?
Вид взрывчатки, сэр. Не тот раздел знаний, в котором я являюсь специалистом.
Точно, пиздец. От мысли текстил я, судорожно прикидывая, что делать. «Дело вот в чем. Ну, стоят у богомола роторники, скорострельные, миллиметров на 15-20. Херня, особенно учитывая то, что в каждом мощный одноразовый М-разрядник. Вот только эти гадские воссеры напихали в эти мелкие снаряды дымополевые шашки, сволочи такие. То есть вместо того, чтобы встретить и сбить на взлете прыгунов своими игольчатыми дробовиками, мы нихера не видим». Радары от близких М-хлопков сбоят, а Аспид резонно щелкает клювом, потому что ни хрена не видит. «Налево, пара сотен метров. Укрываемся от стрелка за преградой», — принял решение я. Добежали, но вражины уже были где-то в расплывающемся дымополевом облаке, а дальнобойщик с запасом обстреливал наши примерные позиции. Явно не с целью попасть, а именно создавая завесу и мешая радарам. И вот как-то ни хрена то, что вражины нас могут и не видеть, не радует. Так Аспид ползком к краю арены, прикинул я. Вылезай из облака и выноси этого козла, достал дымить. Курение убивает, блин.
Слушаюсь,
послушался Аспид и даже без всяких косяков пополз, пригнувшись к стеночке. А мы, встал я на колено, поставив щит перед собой, стоим и ждем. Ни хрена у меня желания лезть в таких раскладах в дым нет. «А ты вообще укройся, может, вынесет на меня кого особо шустрого». В общем, как-то бой ни хрена выходил не быстрым и победоносным. Вдали по песочку шуршал Аспид, но в принципе до него вражины не должны добраться. Но на месте нашего входа на арену медленно, но верно расползалась клякса дыма полевого облака, а гадские вражины с шашкой наголо оттуда не вываливались и вообще самым безобразным образом не охеревали в атаке. «Так, Надя, попробую почувствовать. Расстояние хер пойми какое. Да и точного прицела не будет. Но хоть откуда этих гадов ждать примерно будем знать. Выдал я подруге на личный канал».
«Да и точный прицел нам не особо нужен, Ан», — напомнила игла. «Игольные картечники. Главное попадание обозначить, чтоб задергались. А тут расстояние сотни метров».
«Тоже верно», — оценил я аргумент. «Ладно, жди. Буду на тактической карте определять». И стал колдунствовать схему, которой меня Дживс научил для борьбы с невидимым противником. Вообще, дерьмовая она была, прямо скажем. Давала примерное местоположение эфирного тела или души разумного, с такой погрешностью, что, например, разгонниками по такой наводке стрелять, только боезапас переводить. Но в данном конкретном случае лучше, чем ничего. «Блин, умные паразиты!» – оценил я подлючие душонки, подбирающиеся к нам.
«Да, неприятно. Хотя, что мы их выявили, не знают».
«И что, блин, они за укрытиями, да и говорил я примерно».
«Я могу».
«Запрещаю. Просто как командир. Ты ТТХ и мортир видела? Игла не выдержит», — отрезал я. А так они дождутся расползания облака и ударят не в щит, а по флангам», — отпарировала Нади.
«Верно, но...» «Стоп, игла! Они же нас не видят толком!» — начал думать я.
«Визуально нет, но примерно точно знают где. Связи толковой нет, этот их стрелок в наше убежище садит», — резонно отметила подруга, как М-шторм неподалеку, так и выбивающийся из-за нашего укрытия клубы дыма.
«И молодец, что садит, смотри», — развернул я тактическую схему.
«Сверху, с укрытия?» — хмыкнула Надя.
«А почему нет? Стреляет он по еще чистой площади. А эти типы нас хрен увидят, особенно если мы им самим эмбурю устроим».
«А есть чем?»
«Взял парочку гранат вместе со светошумовыми», — признался запасливый я. «На полноценный рэп-короб ограничения, но хоть так».
«И дымополевые есть?»
«Не взял, всего 6 гнезд. Не рассчитывал на текущие расклады. Признал, что провтыкал я».
«Ну и так неплохо. Давай пробовать».
Подготовились. Игла несколько распрямилась, а то она за моей спиной совсем скрючилась. Да и рванули мы по скрытому в дымополевом облаке блоку укрытия, с которого по вражинам, ну точнее в их сторону, можно было пострелять. Перед началом рывка я пальнул эми гранатами, что сделал очень правильно. Пусть и не в нашу точную позицию, но рой картечи, причем довольно неприятно выщербивший укрытие, из дыма вылетел. Впрочем, много нам времени было и не надо. Вбежав в дым, мы оказались у блока укрытия, и пока я щелкал клешнями, в смысле, куда пристроить щит, игла использовала лангуста как ступеньку, блин. Хоть язык не показала, мысленно пробурчал я. Точнее, я не увидел, поправился я, потому как я ее знаю, точно показала. И началась жопа. Не нам, по крайней мере, пока. Одна из отметок рванула, явно используя прыжковый движок, к ползущему аспиду. Ну, примерно в его направлении, скажем так, но сверху, увидит паразит такой. Я стрельнул, но это для очистки совести, так что тут оставалось только на мастерство аспида надеяться. Даже предупредить возможности не было. М-шторм, с иглой-то связь с помехами. А Надя пальнула в оставшегося на месте, тут же получив в ответ залп, и сыпалась на меня. К счастью, телеметрия показывала лишь некритичные повреждения брони. А нехрен красоваться было, потому что, отметил я, за спину, сейчас полезет. И рванул я к углу убежища, куда шуровал вражина. Примерно, но тут и так логично. Выявил противника, подбежал к углу, высунул свой карамультук и оставил его, откушенный клешней на покрытии арены. Щит, выставленный вперед, оказался излишней предосторожностью, а игла опять высунулась, правда не так безрассудно, проведя своими мечеобразными пробойниками выпад в ноги противнику, после чего он, потеряв еще и ходилку, вывалился из-за угла в мои гостеприимные клешни. «Аспид», — от мысли текстил я, поскольку связи еще ни хрена не было.
«Жив, сэр. Поймал противника в полете, вне досягаемости его оружия. Вывел из строя. На данный момент выводит дальнобойный ДОС противника из строя, испытывает затруднения».
«Не видит нихера», — предложил я.
«Именно, сэр. Повреждение пилот Аспид вражескому ДОСу нанес, но ответный огонь перекрыл обзор и возможность радарного наблюдения».
«Понял, принял», — от мысли текстил я. «Так, Нади, вот тебе наводка на Аспида. Угомони, чтобы не стрелял».
«А ты за стрелком?»
«Ну да, я его могу примерно обнаружить. Щит, отсутствие повреждений, наличие мозгов». Начал перечислять я причины, почему игла к Аспиду, а я войну воевать.
«Да, у кого-то где-то, когда-то мозги точно наличествовали». Не стала спорить подруга. «Удачи».
И выдвинулась она к Лину, а я покрабил к вражескому стрелку. Вот реально, судя по всему, у него нижние и средние пушки были для вида, а весь боезапас для роторников этот псих с самого начала боя тупо поливал из них округу, просто меняя точку прицела. Но мне и прошлой дыры в бочине хватило, так что я, пригибаясь, тихонько к нему подкрабил, примерился, да и засандалил щитом по сенсорному блоку метров с 20. А пока вражина восстанавливал равновесие и оттирал плевки с души, подбежал и вогнал клешню в реакторную зону, вызвав отстрел соответствующего оборудования. На арене врубились мощные вентиляторы, всасывая лютую дымину, а ведущий пропищал про нашу победу. Ну а мы потопали на кистень, умеренно радоваться и готовиться к новым воссоровским подлым козням.